1 ноября, во вторник, Веронике. Веронике было 2 года, 3 раз России. Естественно, есть такая утяжеленная 2 годами трезвостями медалька, которую мы как по традиции запускаем по кругу, заряжаем любовью, добром, лучшими пожеланиями для Вероники. Да. Вот, и медалька пошла по кругу. Я спрашиваю, как бы для всех. Мне надо сначала представить, что я уже зачитала, да. Сегодня спросить. Да, сначала спросить. Хорошо. Не против ли ты, Вероника, чтобы твою историю мы записывали в диктофон, а следующим выложим для того, чтобы потом выложить на сайте. Замечательно. Представляю вам сегодня Веронику, которая будет рассказывать свою историю. Я так поняла, что я практически про нее ничего не знаю, поэтому с огромным интересом послушаю ее историю. Знаю только то, что просто получаю огромное удовольствие, наблюдая за тем, как расцветает и она, ее красота, и как это отражается все в глазах. Просто истинное удовольствие и наслаждение. Вероника, спасибо тебе за твою трезвость и предоставляю микрофон.
Спасибо вам, ребята. Я сейчас взорвусь, по-моему, от стеснения. Я не знаю, куда себя девать. Это у меня первая спикерская на родной группе. Я очень вас люблю. Много новых лиц. Я надеюсь, что я соберусь постепенно. Я смогу быть логичной, последовательной. Я смогу что-то вам рассказать из такой формы болезни, алкоголизма, как бытовое пьянство, как бытовой тихий скрытый алкоголизм женщины. А хочу я начать с... Помните, в книге у Чака Че есть описание того, как к нему подошел парнишка после выступления Чака, он был усталый, а парнишка его спрашивает: вот, Чак, ты знаешь, почему так трудно найти Бога? Почему так человеку трудно найти Бога? Чак хотел домой, он был усталый, он в раздражении, не знаю. Ну, так просто парнишку не мог оставить. Давай, говори, почему? И парнишка говорит: человеку так трудно найти Бога потому, что Бог все время с ним внутри. И человеку надо всего лишь навсего вернуться к себе, домой, внутрь себя. Я сегодня хочу поделиться вам своим путешествием возвращения к себе домой. Начну, как традиционно, да, с детства. Детство, школа, воспитание у меня прошло на Камчатке. Я в семье моряка. Я была окружена с детства, помню, такими образами. Прямо с книг Джека Лондона. Такие мужчины достойные, сильные, женщины красивые, преданные. Мои детские фантазии взрастали вот в таких вот радужных тонах. И как бы фундамент такой закладывался. У отца уже были проблемы с алкоголем. Но я ребенок была, это я уже потом много лет, вот сейчас уже начинаю что-то понимать. Были традиции, возвращаясь с рейса, годичный рейс, 2-3 месяца на суше, это всегда возлияние, это всегда веселые компании, вроде все неплохо. Но потом отец перенес инфаркт прямо в открытом море, и его врачи списали на береговую работу. И понеслась тяжкая, он стал сильно пить, появились в доме скандалы. Я одновременно наблюдая детское сердечко, вы знаете, как это разрывается между любимыми людьми, и за папу, и за маму. И я одновременно стала и созависимой от папиной зависимости, и созависимой от маминой созависимости. И вот тогда, будучи подростком, я себе сказала: у меня будет все по-другому. Вот у меня будет идеальный муж, не пьющий, не курящий, не гулящий. И ровно столько так именно произошло. После окончания школы я прилетела во Львов, там жила моя бабушка, поступать на художника, дальше учиться. И рано вышла замуж. Человек действительно достойный во всех отношениях. Мы прожили 5 лет, я родила сына. И вот спустя столько времени я поняла, что быть идеальным человеком, это не значит, это не гарант счастливых отношений. В моем случае так произошло. Это была моя сторона улицы, там, где я в то время, еще не обладая достаточным жизненным опытом, не понимала тех ценностей, которые имела в той семейной жизни. И я, по сути, своими руками развалила первый брак, оставила отца без сына, так сказать, и погрузилась на 2 года в самобичевание. Я не знала тогда, что такое алкоголь, меня не интересовало, не тянуло. Ну, там шампанское, Новый год, день рождения, ну, это, ну, как обычные люди. Поэтому я самобичевалась очень жестко, очень так к себе поедала поедом. И когда начала Бога искать. Вот в моей семье, в том детстве, Советский Союз, не просто материализм, ярый атеизм. Поэтому как-то вот так вот уже в моей взрослой жизни с началом пути, с началом с ошибочных каких-то шагов, вот что-то внутри зашевелилось и хотелось искать вот какой-то истины, какого-то понимания моего правил правильной жизни, что ли, так как-то. И выйдя второй раз замуж, у меня уже на то время родилась дочка. Бог мне ее дал просто напрямую, между браками, между мужьями. Я воспитала ее одна, сегодня ей 25 лет. И теперь я понимаю, что Бог мне ее привел тогда в жизнь для того, чтобы 3 года назад она меня привела в сообщество сюда. Вот так буквально за руку, но это позже. Бог тогда уже работал. Да не тогда, он, наверное, с рождения человека, еще до его прихода рождения работает. Но это мной постепенно понималось по ходу жизни, в процессе накопления знаний и опыта. Мой второй муж был пьющим человеком и не скрывал это. Но я тогда пребывала все еще в таких идеалистических своих представлениях об отношениях, что любовь творит чудеса и все такое в этом роде. И человек действительно очень искренне хотел таких отношений, как мог по-своему старался, но у него определенный свой ресурс, отпущенный, выше которого и глубже которого он, ну, не может, как бы не старался. Вот так с ним произошло. А со мной произошло уже мое невидение того. То есть я уже понимаю, что это опять же моя ответственность, с кем я соединяю жизнь. И больше моей ответственности было из последующих событий, как я поступала. А поступала я таким образом, что дала человеку невольно первый импульс, первый толчок своим, не то чтобы потакательством, первым проявлением зла, насилия в семье. У меня тогда идея фикс была, опять же, из моей идеализации, из моего детства, что вот раз я разрушила первый брак, то второй непременно я сделаю счастливым, во что бы то ни стало. Родилась моя дочка, третий мой ребенок, в этом браке. И я очень хотела, чтобы хотя бы у нее была семья полноценная, с папой, мамой, как положено, стабильность. И я прилагала к этому такие усилия, что часто шла на компромиссы с собой, закрывала глаза на многие вещи. Первой ласточкой тревожной, которой мне надо было сразу обратить внимание, я это... То, что мои родители прилетели с Камчатки, я на сносях, они хотели помочь мне с рождением на первых порах. Пожить с нами в пьяном чаду, в таком вот мой муж просто их выставил из дома. И я в этой беспомощности вот ничего не могу с этим сделать, рыдаю, а на моих глазах происходит что-то такое невероятное, и я спасовала. И вот в этой позиции жертвы как будто вот дала ему возможность дальше больше. Дальше было хуже. Это, наверное, было самое. Он выгнал моего сына из дома. Мальчику было тогда 12 лет. Он просто подпер, поставил перед выбором. Или пусть он со своим папой живет, или там пусть я этим занимаюсь, и чтобы папы у меня ноги не было. Ну, в общем, таким вот своим методом, как он понимал, воспитание. И я опять в позиции жертвы. Я эту ситуацию... Нет, чтобы взять всех 3 детей в охапку и уйти, и, может быть, человек бы сегодня по-другому, и все сложилось бы. И он бы одумался, протрезвел, что он натворил, и могло все быть иначе. Но что там судить? Это не мое дело судить, как там могло, не могло. Факт тот, что пошло так. Вот по такому направлению такое течение событий разворачивалось. И так 17 лет мы жили. Отношения становились хуже. Позиция жертвы моей еще больше обрастала таким вот эго мое такое. Вот, ух ты, я жертва, я несчастная, давай себя жалеть. Я как та героиня в нашей книге. Она сочиняла себе сценарий, сюжет, поставила спектакль, декорации, свет, звук, работу статистов. Все, сама в главной роли. Как ни по моему сценарию это происходило, у меня, когда вот в ту ночь, когда сын ушел из дома к своему родному отцу, вот тогда я с первой рюмкой познакомилась. У нас алкоголь постоянно был, причем в больших количествах, отборное, ящиками, ну так у мужа было заведено. И я приняла эту рюмку как анестезию, и мне полегчало. Сердце не разорвалось, я до утра выжила, я заснула. О, снотворное, обезболивающее. И с тех пор я уже как страус головой в песок, я стала нырять в рюмку. Чуть что, скандал, что-то такое, недовольство мое, моя боль, мое представление о себе как о жертве и несчастной такой вот жертве тирании. И я в эту рюмку ныряла все чаще и чаще. Это стало скоро нормально. Я уже ныряла без повода к печалям. Я уже и с радостью ныряла в нее, уже и заодно с мужем быть на одной волне, так сказать, слышаться, видеться таким способом иногда. Да, что-то я много говорю об этом.
Это естественно, всегда сушит.
Ну, в общем, закончилось тем, что мы разошлись в итоге, дети выросли, у нас был общий бизнес, бизнес закончился. Я такая, я уже хорошо с алкоголем дружу, все себе им оправдываю, и хорошо, и плохо, и всякое. И так смотрю, а это была потом уже депрессия, как мне потом объясняли, что потеряла смысл дальше, куда, что делать. Я привыкла, что я приношу, служу семье, служу пользе дела, служу детям. И тут уже не, детям не надо, они взрослые, с мужем в разводе. Программу жизненную выполнила. То есть и сына родила, и не только, и дом построила, и там не только один дерево посадила, и целый сад растений. То есть уже все вычерпано, зачем дальше, куда двигаться, нет. В общем, сплошной тупик, нет, Бога не слышу, не понимаю, куда, чего обращаться. И вот там я уже тогда запила по полной, оправдывая себя тем, что все, финиш, как что-то... Типа вот как герой фильма «Покидая Лас-Вегас», только вот в женском варианте. Я, правда, все эти годы не так, чтобы вот так вот прямо вот по прямой деградировала. Я еще пыталась барахтаться, искала Бога. В каких-то по роду занятий мне приходилось и за границей бывать, и там я тоже посещала разные конфессии, в разных формах служения, в основном церковного направления. И в ашрамах, и в буддийской секте целый год провела. Кстати, тоже полезным каким-то вещам там Бога не нашла, но способности, ну, к медитации, как-то навыки такие там приобрела достаточно, которые сегодня мне хорошо помогают и служат. А дети захотели переехать в Киев, продолжать учебу здесь. И чтобы там не оставаться одной, я с ними вместе переехала. У меня руки развязались вообще-то. Я тут никого не знаю, ни родственников, ни знакомых. О том, что существует сообщество, АА, я думала, что это только в американских фильмах есть. Последняя моя попытка удрать от алкоголя, я еще пыталась барахтаться как-то. Мне удавалось иногда по месяцу, по два, по полгода были паузы, перерывы. Ну, так в общей сложности набежало вот так вот лет 10 за все это время истории моей болезни алкоголя. Последняя попытка удрать была уже в горы. Но даже там на высоте 5000 метров я и то умудрялась находить местный отвратительный на вкус непальский ром. И я понимала, что это бессмысленно. Я вернулась вообще в глубокой, ну, последней, наверное, дыре, в последнем дне, что дальше уже некуда. Я сама не справляюсь. Мой первый шаг был сделан еще до прихода в АА, еще не зная, что вот такая программа существует. Бессилие полнейшее. апатия, а главное, нежелание больше, ничего. Единственное, иногда на группах, вот по страхам, да, мы разбираем, я говорю, что у меня был жирный страх, мощный. Это умереть в сознании, в памяти детей, моих девочек. Сын от меня раньше ушел, когда сказал: мать, ты не в адеквате, я с тобой прекращаю общение. Это я уже во взрослой жизни вытворяла. Ну, например, вот был такой день рождения сына. Он говорит: я хочу своего папу пригласить. Хорошо, давай пригласим папу. Я брата, там, друга лучше, вот, и друга, девушку. В общем, мы всех приглашаем к нам домой. Я до этого времени уже успеваю набраться так для бодрости, для тонуса. И когда уже все вокруг стола и пьют какое-то винишко, я уже уплываю и хватаюсь за фотоаппарат. У меня была такая привычка. И всех снимаю. Потом на утро я просматриваю, что я там наснимала. Себя-то понятно, что я не вижу в кадре, но я вижу лица людей, их взгляды, как они изменяются от кадра к кадру. То, что они, как они вот на меня смотрят. Все я при этом говорю, вытворяю. Провалы памяти настолько участились, это было настолько мучительно потом догадываться утром. Ну, вы, наверное, все это знаете и без меня. И, ну, самое страшное было не то, чтобы остаться в памяти детей вот такой вот... Умереть смертью алкоголички. В рвоте, в кале, в моче, в, не знаю, в параличе, там, в чем-то очень безобразном остаться или калекой остаться у них на руках. Такой разваленный, деградированный. Потому что дети-то меня помнили еще мой первый период, как бы до 30 лет, что я еще достаточно была и сильной, и смелой, и решительной, и такой живой. Я на самом деле боялась пересекаться с ними глазами. Это было страшно. Я вот иногда на спикерских слушаю ваши истории. Что вам пришлось вытерпеть? Какие испытания, какие реанимации, какие детоксы? Как вас откачивали, как вас возили по бабкам, зашивали вам и спирали, там, что там еще. В общем, я не знаю всех этих терминов, со мной этого не было. Бог был ко мне так милостив, что я этого не узнала, не успела узнать. Но мне единственное, страх вот этот сдерживал, то, что когда я особенно что-то там учудю накануне, потом встречаться с детьми вот так вот в коридоре, там где-то по дороге в кухню или в туалет, там взглядами. Вот это вот ощущение такое, что в доме покойник, и покойник это я. И у них эти заплаканные глазенки, которые они вот так от меня отводят, вот так отворачивают, вот так как-то, только не и я то же самое делаю. Вот это было хуже всего. Иногда они приходили ко мне в комнату, садились так рядом на кровать. Они знают, что из меня что-то вытягивать, какие-то обещания бесполезные. И мы молчим. Ни слова, ни укора. Просто смотрят, и вот слезы текут у всех, у нас троих. И я тоже ничего не могу им сказать в ответ. Вот это вот бессилие перед алкоголем. Стыдоба разъедающая так, что уже дальше некуда проваливаться. Думаешь, ну да, ну все, все докатилось. И конец. Пока случилось то, что моя дочка нашла в интернете адрес сообществ в Киеве и приходит ко мне, так говорит: вот список, такие группы есть. Давай посмотрим, сходим, может быть, что-то там как-то они лечат, алкоголизм, может быть. Помогут и тебе в твоей проблеме. Я согласилась на единственное ради того, чтобы сделать хоть что-то дочери приятное. И мы пошли. Это был Феникс. Наиболее ближний по дороге выбрали. Еще там на Ярославской. У меня ничего не включилось, говорю сразу. Наоборот, меня отталкивают. Пышные приветствия, горячие обнимания сразу такие. Настораживают, да, вот как-то так. Ну хожу. Меня что-то вот зацепило, и я хожу и смотрю, вот что-то слушаю, пытаюсь понять. Какие красивые женщины сначала, думаю я. Какие они ухоженные. Да нет, так что-то не то. Я приготовилась тоже, что там будут какие-то опустившиеся люди. А они такие совсем другие, мужчины какие интересные, как они рассуждают, какие у них речи здравые, какие хорошо поставленные. И так хожу около месяца и понимаю, что да, есть вот какая-то программа, в ней как-то работает высшая сила. А что это за высшая сила? А это они Богом называют, а что это? И я нахожу себе девушку тихую, интеллигентную, деликатную, спокойную. Ну, думаю, вот с такой мне будет легко начинать. Я ей по сей день благодарна. Вот благодаря только ее вот этой мягкости, деликатности я удержалась. Если бы на меня более напористая какая-то вот получилась ситуация, потом, которая у меня случилась уже со вторым спонсором, я бы удрала бы и забыла бы дорогу, наверное, и сегодня не знаю, где бы, что бы было со мной. Дошла до... первое мое спикерское, это вообще эта песня, я Лехе буду, вот сколько буду ее помнить, столько буду благодарна. Месяц трезвости на медовой черешне, он ко мне подлетает. Будешь сегодня спикерить? Говорю, как? У меня только месяц трезвости. Ты 11-й шаг делаешь? Делаю. Все, будешь. И вот это понеслось, вот он такой, ух. И так я на этом ух, на этом кураже дошла до 90 дней трезвости. И тут случилось то, что, о чем меня предупреждали, не впасть в эйфорию, вот в эту экзальтированность, вот эту, вот этот первый вот этот камень, вот этот первый вот этот подводный ловушка, лазейка вот эта. Мы тогда с детьми путешествовали по Грузии. Я весь месяц отказывалась, это вино их, угощения эти местные принимаю. Да, в последних пару дней до отлета в Киев из Кутаиси выпила пару стаканчиков, думаю, ничего не будет. И действительно, ничего не было. Я такая, опа, обещание 9-го шага, я здоровая. Прилетели в Киев на следующий день, думаю, ну, соскучилась на родную группу. Я вот это иногда рассказываю, вот кто-то, может, первый раз слышит. Это настолько яркое было для меня потрясение. Как коварство вот этой болезни, как этот механизм, как он там устроен, как он срабатывает. Я с утра, думаю, вот, вечером на группу. Я не знаю, что я в тот момент, где были мысли, чувства, что, планы. Вижу, ноги меня несут в ближайший магазин, рука протягивается на прилавок, крадет деньги, берет бутылку с прилавка, кладет в рюкзак, идет домой. 5 минут туда, 5 минут до лифта нет, на 5-й этаж пешком. Не доходя еще до квартиры, я уже срываю горло и уже, еще не зайдя даже в дом. И я улетаю. Я улетаю, я такая затяжная, на 2 или на 3 месяца. Вот так вот, во мрак. Я думала, до прихода в ИЭЙ, ну вот, это то самое дно, о котором все говорят, вот оно, мое дно. В этом срыве, в этом опыте я поняла, что у дна много ярусов, оказывается. Это, как в моем случае, это как подземный гараж. И это дно еще, и меня туда еще больше затягивает, еще страшнее. И я уже боюсь просто, ну где? Трясина. Но у меня уже есть какие-то ключики, уже вот какое-то знание есть, куда бежать, куда спасаться. И я возвращаюсь на группу, и моя спонсор нежная, деликатная. Ну, я же как честная барышня, конечно, ей признаюсь. Другая барышня мне советует, подруга. Ты ж только не признавайся на группе, что ты в срыве, будут там, да, вот, да, издеваться, там, будут там подсмеиваться. Ты такая с виду такая непроницаемая, вроде как все в порядке, только молчи, сиди. Я признаюсь на группе благодаря брату, его честности. Правда, он частенько эту честность применяет. А в очередном объявлении о том, что он первый день трезвый. Ну, тогда он мне послужил вот тем детонатором, чтобы я вот это вот прорвала, вот эту вот плотину, вот эту вот, вот. И когда я вот это выговорилась, мне не то, что стало легче сразу, у меня сразу что-то зазвучало, завибрировало, приоткрылось, и пошла работа. Поначалу я молитвы опять читала принудительно, с бумажки, злостно. На группы приходила 2 недели такая. Утром не пью, после группы покупаю бутылку и так на ночь. Утром снова, чтобы на группу не пью с утра, а вот потом после группы догоняю. И так 2 недели хожу на группы и сижу. И злостно всех ненавижу. Какие все правильные, какие все умные, чистенькие, умытенькие. А я вот такая гадина, такая мерзкая, такая сижу, такая. И постепенно, вы знаете, это мне тогда брат еще говорит, стыдно, не стыдно упасть, стыдно не хотеть подняться. Я слышала поддержку людей, вашу. Мне было легче возвращаться. Мне было это быстро, это снова включилось, снова произошло. Это, тогда было лето, моя вторая медовая черешня, и там я услышала спикерская девушки со Львова. И я поняла, что это мой спонсор. Вот такой мне нужен сильный, вот такой волевой, зная мой махровый эгоизм, вот это вот мою такую пустившую корни вот в этом, в эгоизме, вот в этом, в алкоголизме, что мне нужно очень-очень мощными усилиями это выворачивать эти корни, выкорчевывать. Эгоиста моего, корни. У моей первой спонсора, кстати, сегодня день рождения. Я ее поздравляла, и так вот опять и в этом я заметила, как работает Бог. Как, вроде совпало, да? Сколько она тогда в меня вложила вот этой своей милости, такой души. Я такую волну благодарности сегодня к ней еще раз почувствовала. Я хочу сказать вот еще, новичкам, может, кому-то интересно. Не стыдно менять спонсора. Стыдно сваливать на спонсора, что он плохой. Свое нежелание работать. Я с собой игралась. Я всю дорогу себе врала. По старой привычке украшать себя, ситуации, людей. Потом разочаровываться, что не прошло мое украшательство, что все оказалось плохо, и это было повод недовольствовать и повод, соответственно, тяга пить. Моя вторая спонсор очень четко меня вычисляла. Я благодарна ей безмерно. Когда мы пошли работать по шагам, я помню на ее спикерском, там на черешне, она говорит, я в трезвости не могу надышаться. Я до сих пор не могу нарадоваться. Это уже не та эйфория. Не думайте, что я такая вот такой мотылек. Я просто радуюсь тому, вот она из меня вот так прет, потому что это сегодня как бы уже проработано, она уже как в осознанности вот это происходит, состояние ценности сегодняшнего момента. Но я все время заскакиваю наперед. Первый, второй, третий шаг прошли на одном дыхании. Мне казалось, что вот уже настолько, я уже с Богом дружу, я уже настолько для себя его приняла, поняла, он меня, мы совпали, мы слышимся, мы сотрудничаем. А нет. Четвертый шаг очень много мне прояснил касательно моих неправильных поведения, моих поступков вот с теми людьми, на которых я накатала огромный резентмент. Что-то около 60 человек. На первом месте был Бог. Я такое там написала, что я о нем думала. Ну, представьте, вот из моей алкоголической жизни. Я 2 года работала волонтером в протестантской церкви, учила детей рисованию. Меня пригласили знакомые, не зная о моей проблеме, по внешности так как бы не скажешь, что вот такая есть. Но я приходила в церковь трезвая, раз по воскресным, воскресеньям. Мы с детками занимались, все хорошо, заканчивается служба, родители благостные, обнимаются, целуются. Я иду в туалет и пью водку, которую я покупаю по дороге. На работу, на волонтерство на это. Я вот это вот тоже любимая в позе гарниста. Зубы болят, эмаль кровоточит эти, я десна. Это уже. И вот поэтому мне вот так было легче, чтобы сразу внутрь. И я стою в этом церковном туалете и нагло ропщу. Ну вот как ты допускаешь вот такое? Вот почему вот такая несправедливость, что даже вот я вот такая вот сейчас стою, вся грешная. И ты все равно это допускаешь и терпишь. И я живу дальше, и ни гром, ни молния меня не разверзли. Ну вот в таком роде. И никто из против... Конечно, кто-то догадывался, но никто ни разу не... Что, мол, у тебя проблема, может, поделишься. И в то же время, вот теперь я уже в программе понимаю, когда я вот этот вот несла, вот этот вот возмущение, вот это... В это время Бог меня оберегал. Я пьяная за рулем ребенка со школы забирала. Ни разу не попала в аварию. У меня сердце вставало по утрам. То куда-то проваливалось, то вот здесь в горле выскакивало. И я еле доползала до холодильника, выметала молочку. Потом ползла в бассейн, отлеживалась. Потом 3 часа у меня бил такой колотун под 3 одеялами. И вот таким образом я себя вычухивала. Может, это была такая у меня, это, как это, детоксикация. Но факт тот, что... И еще вот много таких случаев. Последний вот в тех же горах, когда я с этим местным ромом там в поисках ползаю с гипоксией. Рюкзак на себе 12-килограммовый. Иду по узкой такая дорожка, впереди меня караван с буйволами застрял, там что-то там погонщик перевязывает, а мне же надо своих догонять, и я топчусь сзади, и так вот палкой пытаюсь этого буйвола подвинуть. Он меня на рога поддел. Это Бог берег, что он меня скинул не в пропасть с этим рюкзачином, я бы там в костей бы не собрали, а в противоположную, на скалы. И вот таких случаев было масса. Бог-то все время со мной рядом. Вот это вот, вы знаете многие притчу о том, как Бог и человек идут вдоль берега и беседуют. И вот человек спрашивает, ну вот, ты знаешь, вот, Бог, вот, иногда я шел с тобой, да, все так, да, хорошо, мы с тобой вместе. А бывало мне тяжело, мне трудно, в тяжелые минуты я оборачивался назад и на песке видел только следы от одной пары ног. Вот где ты был в это время? Почему ты меня там не поддерживал, там не утешал? А Бог говорит, когда тебе было очень тяжело, я тебя брал на руки и нес. И так мы шли дальше с тобой. Вот таким образом потихоньку я проходила программу. Когда сделала 6-й, 7-й шаг, 8-й, моя бдительная спонсор разразилась таким скандалом. Она меня предупреждала, когда еще я ее просила быть спонсором, что я крепкая на словцо. Тебя это устроит? Я говорю, да, я же хочу выздоравливать любой ценой, да. Говорит, звезда моя, она так меня называет, ты же не сделала 3-й шаг, куда ты лезешь? И как начала меня чехвостить, ну, разбила в пух и в прах мои очередные вот эти вот игрища, мои вот эти маски, мои роли какие-то, которые я играла за себя, за Бога, за спонсора, за еще что-то, кого-то. Все время вот в каком-то вот игралась, в таком состоянии. Вот желание красивости, какой-то легкости и красивости. В общем, она меня так... Мы в разных городах, это все в телефонном режиме, на протяжении дня. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я говорю, не говори со мной так, даже мужьям не позволяла так материться в свой адрес. Ах, так, да-да-да-да-да-да-да. Я выключаю телефон, трубку, она звонит. Потом я уже, ах, так, то твоя программа, та-та-та-та-та-та-та, я буду одна выздоравливать, без программы, без тебя, вообще ухожу, все, не надо, никаких ай. Кидаю трубку, она снова включает, снова звонит. И вот так мы с ней, в общем... Я думала, что я уже ее потеряла. Но правда, я уже поняла, что... А, у меня с утра началось, что у меня тяга включилась. И я поэтому ей позвонила. И вот с этого, да. Что делать? Вот она, в общем, она меня вот это вот... На протяжении дня она меня так вот держала, что какая тяга? О, Боже, о чем? В общем, это здорово, что у меня вот такая вот спонсор. Ой, что я без нее делала? Я такая маленькая на самом деле. И вот знаете, как вот неофиты, да, новообращенные, Бог. И вот я тоже своим детям дома все уши прожужжала. Каждые там полчаса, наверное, Бог, слово, по любой ситуации. Ну правда, ну это же искренне. Как вот ребенок маленький, вот... А она потом извинилась. Это было для меня вообще. Это, и опять был такой кульбит такой вот программный, что вот такая спонсор. А тут говорит, прости меня за то, что я материлась. И все. И мы с чистого белого листа пошли снова по шажочкам, по крупинкам, по чуть-чуть. Но уже по-другому. Я прописала по ее, вот в результате этого наших баталий, этого дня, она мне дала задание, пиши, вот каким сегодня ты представляешь высшую силу, вот каким, какой он, твой Бог. Я начинаю опять в своей, по старой вот этих штампах своих, красивости, фразочки строить, кружева такие плести. А потом, блин, думаю, да что я делаю? Я так стыдно стала. Я так разрыдалась, прорыдалась. И какое-то пришло вот такое внутренняя картинка. Идут двое по берегу. Бог и маленькая девочка. Бог большой, такой они спинами идут. Бог такой высокий, большой, в чем-то длинном. И вот в этой его большой, такой крепкой, такой мужской, такой руке, малюсенькая такая лапочка двухлетней девочки в красном пальтишечке с золотыми кудряшечками. И вот это вот так вот идет, смотрит, и они так беседуют, и вот так идут они. И вот это ощущение вот этого вот присутствия, вот именно такое, оно меня сопровождает и сегодня. Мне сегодня совсем не стыдно вот так, где приходится говорить, да, мой папочка родной небесный, вот такое. На доверие включилась. Я долго говорю, да, уже пора заканчивать. Включилась потребность его присутствия, делиться, советоваться. По-любому какому-то что-то. Я знаю, что он вот здесь. Вот. Я не знаю. Я сегодня, может быть, только подошла к порогу того дома, с которого начала беседу час назад. Возможно, я буду еще углубляться в этот дом. Я не знаю, что как завтра. Я не хочу этого знать. Я только делюсь тем, что есть сегодня. Но мне сегодня так живется. Правдиво, что ли? Естественно. Натурально. Мне сегодня уже ничего не надо изображать. Никому не стараться нравиться. Это такой кайф. Когда вот и такая, какая есть. Поначалу в служении я взяла себе такой лозунг, фильм Джимми Керри «Всегда говори да». Я говорю, да. Спикер идет в Белой церкви, да. Сама еду, думаю, зачем, чего я туда еду? Вот это, да. Теперь я научилась говорить нет. Сначала спасибо, я подумаю, а уже потом, возможно, да, а может быть и нет. Я сегодня уже даю себе право это чувствовать, соизмерять, чтобы сохранять правдивость. И перед человеком, и перед собой, перед папочкой. И вот таким образом я могу сегодня как-то вот этот баланс, сбалансированность какую-то вот в себе хранить. Прописав сексуальный образ, ну, по четвертому шагу, да, отношения с человеком, включая секс, вы знаете, это так работает. Я вот очень рекомендую особенно девушкам аккуратно подбирать, тщательно вот то, что вкладываешь в смысл слов, формулировать четко и грамотно. Вот для себя. Это очень сбывается почти в десятку. Только, опять же, я стою, мету на своей стороне улицы. Смотрю у человека на его сторону противоположной улицы. Я вижу соринку. И меня это раздражает. И я себя ловлю, что меня раздражает мое раздражение на то, что раздражает там. Я недовольна собой, разворачиваюсь со своей метелкой. Бац, а у меня за это время уже целая куча образовалась мусора на моей стороне улицы. То есть, насколько я вот это отслеживаю, насколько это тоже работает именно сейчас, сегодня, применимо сейчас. Я не хочу залезать в будущее. Я знаю, что сегодня конкретные есть задачи, которые я обязана вычищать, соблюдать, делать. И все будет хорошо, все будет в гармонии. И я, наконец, попаду домой. И всегда буду в нем, там, с ним. Спасибо, что вы слушали.
Спасибо. Вероничка, не хочется перерывать эту ноту, но обязана я объявить седьмую традицию, как ни крути. Да, каждой группе анонимных алкоголиков следует полностью опираться на собственные силы, отказывать помощи из них. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами, или у кого временное затруднение с финансами, пусть это вас абсолютно не беспокоит. А также деньги идут на нашу пятую традицию. Листовки, визитки, стенды и обслуживающие структуры. И на чай. На чаевые, что ли? Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции делаются нашим казначеем и вывешиваются на доску объявлений можете посмотреть, если есть такая необходимость. Вот. Ну, в принципе, есть еще, да, пару минут на вопросы, наверное. Поэтому, если у кого есть вопросы, да, пожалуйста.
Да, я поняла, спасибо. У меня в голове много шума, много сквозняка. Постоянно какие-то мысли, какая-то суета, сует, вот что-то такое мельтешит, перескакивает. Для этого мне необходимо было учиться включать тишину, то есть отключать шум в голове. Сосредоточением на конкретном каком-то или образе, или на состоянии, вводящем меня, ну, приближающем меня вот в контакт какой-то с моей внутренней духовной какой-то силой, какой-то вот наполняет меня спокойствием. Вот эта вот духовная сила, которую я нащупала, она наполняет. И вот когда вот состояние от тишины включается, тогда происходит непосредственно в медитации разговор с Богом. Вот как есть, я с ним говорю. Начинается с благодарности, оно льется само, это слово, это состояние благодарности, оно стало таким же естественным, вот как вот, вот утром 11-й шаг, вот как все равно, что вот рядом, да, поцеловать лицо любимого человека, да, вот так вот поцеловать Бога словом благодарности. И льется уже 11-й шаг, вот это состояние медитативности. Тогда я уже в этом состоянии могу с ним делиться проблемой, попросить совета или попросить устранить эту проблему. И опять я замолкаю. Долго я стараюсь не рассусоливать, так, чтобы четко формулировать. Так же, как в прописывании вот, программы. И через какое-то время приходит ответ. Если это я с вечера делаю, на ночь, утром я просыпаюсь уже с готовым каким-то вот таким вот знанием, что делать. Вот так. И снова поток благодарности. Вот это, то есть циркуляция такая вот присутствует, да. Спасибо.
Спасибо, Рома.
Привет, я Рома, алкоголик.
Привет, Рома.
Спасибо за спикерские настоящие, как увлекательное выздоровление его, то есть со срывом, со спонсорами, обменом, то есть, ну, класс. Я от этого просто получил, как бы говорится, радость бесконечную.
Вопрос.
Вот, вопрос, значит, не по духовности, хотя я считаю, это очень духовный вопрос. Как твое вот отношение вот менял вот этот вопрос к деньгам? Вот за твои 2 года выздоровления. То есть к долгам. Или наоборот, кто тебе что должен.
Я поняла, спасибо, Рома, за вопрос. Да, я по ходу упускала там какие-то отдельные шаги рассказывать, как это у меня происходило. У меня не было материальных долгов, в том-то и дело. Я пила как бы на свои деньги у себя дома. Не было приключений каких-то. Даже вот моральные ущербы возмещать, у меня не было таких экшенов, таких алкоголических, чтобы приходить там и возмещать, каяться. Да, вот в таком. Больше всего у меня к сыну и к моим 2 мужьям. К моим детям. Вот это вот мой узкий круг, и мне это удалось. Как я простила моего так, тирана в кавычках, беднягу, моего 2-го мужа, это вообще это еще одно из явлений вот, чудес Бога. Я просила о нем еще до прихода в АЭЙ, по церквям, там, со свечками молить, пропростить. Потом уже в АЭЙ, уже в осознанной, зная правила молитвы, как не получается, хоть ты треснет. Где-то 2 года я эту гирю ношу, она меня реально давит, обида жуткая, вот такая вот, прямо такая гиря такая висит. И получилось случайно, когда не ждешь негаданного, так у меня происходят такие какие-то вещи само. Я на него в очередной раз, мы что-то там повспылили уже по совместной работе, я отказываюсь это делать, и потом жалею его, возвращаюсь, делаю эту работу, расписываю интерьер там. И что-то с человеком происходит. Он за неделю мне столько раз сказал слово «дякую, Вира», сколько не сказал за 17 лет совместной жизни. И все. И все так смешно, все так легко на самом деле. И сегодня я смотрю, ну, мы сегодня сотрудничаем. Как я живу, на какие деньги? У меня остался от предыдущего бизнеса, как на дивиденды я живу. От того. То есть у меня не стоит проблема вот сегодня идти зарабатывать. Видно, и в этом Бог мне дал возможность, чтобы я могла больше уделить времени программе. И в дальнейшей работе уже по служению со своими подспонсорными. Таким образом, я независима сегодня материально. То есть на прожиточный, скромный уровень мне хватает. И даже еще что-то там откладывать на дальнейшие путешествия. Надеюсь.
Спасибо.
Надеюсь. А как завтра, не знаю. Сегодня так.
Спасибо. Спасибо, Вероника. И еще спасибо. Один вопрос. Только на один вопрос есть время, Юлечка.
Юля, алкоголик. Да. Спасибо тебе, Вероника, большое. Такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а на какой месяц, если ты помнишь, конечно, приблизительно, работая по программе, у тебя прошла тяга, вот что ты почувствовала, что тебе действительно это тебя не трясет, что нет этого желания, что тебя не тянет, что ты просто вот чувствовала какое-то освобождение от вот этой тревоги.
Вот в день того ледового побоища с моим спонсором, когда я прошла программу, дошла до восьмого шага и вернулась на третий, вот тогда это и произошло. Все, тяга больше не возвращалась. Но настолько перцем, таким прожгла, но такое все нутро выело, что уже все микробы, все тяги, все. Да, да. Вот еще вопрос.
Ну, еще много вопросов наверняка, но у нас, к сожалению, нет времени, и я обязана закончить группу вовремя. Поэтому, я думаю, Вероничка, ты не будешь спешить после группы, да?
Да, я
буду. Или давайте примем решение, задержим на 5-10 минут группу, если никто не против, да?
После группы,
да? После группы тогда, пожалуйста, вопросы. Мы обязаны закончить группу вовремя. Огромное спасибо, Вероника, да? Вот. Давайте, и спасибо.
321.
И, в принципе, медаль выделили. И Ксюша, какие цветы? И медальку. Под наши аплодисменты.